Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 22 июля, сейчас 16 часов 6 минут. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Продолжаем следить за лентами новостей, обсуждать главные темы этого дня. Все делаем в прямом эфире. СМС-портал для ваших сообщений плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Заходите звонить, звоните 7373-94-8, код города 495. Говорим о главных темах, следим за московскими пробками. Пытаемся понять, что ждет нас в ближайшее время. Перспективы вроде неплохие, на удивление. Прямо сейчас Яндекс оценивает ситуацию в 4 балла. Предполагается, что к вечеру максимально будут 6-бальные пробки в городе. Но прямо сейчас, например, в районе Павелецкого вокзала, от Курского вокзала в сторону Павелецкого, очень тяжелое Садовое кольцо, и дальше там многокилометровая пробка. Внутренний МКАД от Реутова в сторону Котельников очень тяжело едет. Тоже внутренний МКАД, но уже на западе, от Новой Риги до Волоколамки практически не едет, но это ежедневная история. Те, кто в том районе бывает, понимают, что там ремонтные работы, сужение, и, видимо, поэтому каждый день там многокилометровые пробки. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Михаил Мишустин сегодня выступал перед депутатами. Он рассказывал о работе кабинета министров, назвал главную цель и 5 принципов работы правительства. Чем правительство Мишустина, например, отличается от правительства Медведева, а Мишустин как премьер от Медведева как премьера. Об этом тоже поговорим. Первая тема. А вторая тема – это новости, которые приходят из экономических кругов. Экономисты спрогнозировали снижение ключевой ставки Центробанка до нового минимума. Тут многие говорят о том, что этот процесс снижения ставок, по идее, должен запустить по новой экономику. Но, с другой стороны, многие заговорили уже о том, что люди готовы чуть ли не вклады из банков забирать, потому что там очень низкий процент. Что будет, если Центробанк в ближайшие дни снова снизит ключевую ставку? Об этом через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Срочные сообщения, которые приходят в эти минуты, по ТАСС цитирую, проект приказа Минфина опубликован. Рост минимальной розничной цены на алкогольную продукцию предусмотрен в пределах инфляции. Об этом прямо сейчас сообщается ТАСС. А Неверов, это один из депутатов Государственной Думы, руководитель фракции «Единая Россия», в интервью РИА Новости, судя по всему, нет, выступая на закрытии весенней сессии Государственной Думы, говорит о том, что стоит вернуться к практике работы с законопроектами даже в нулевом чтении. Подробности в ближайшее время, а мы переходим к выступлению перед теми самыми депутатами, еще пока была весенняя сессия, премьер-министра Мишустина. Он впервые после своего назначения выступал с отчетом о работе кабинета министров перед депутатами, перечислил 5 базовых ценностей, на которые опирается правительство. Ну и вообще это был такой достаточно серьезный доклад Мишустина, возможно, первый столь объемный доклад Мишустина в качестве премьер-министра. Дмитрий Орлов, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций. Дмитрий Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, как вы охарактеризуете, это ведь, наверное, можно считать программной речью Мишустина?
Ну, конечно, это и презентация, и программная речь. Мишустин сегодня заявил, так сказать, цели, ценности своей политики. И если сказать о том, что, так сказать, они ориентированы, так сказать, на человека, на его интересы, во-первых, на коммуникацию с ним максимальную, во-вторых, и, значит, на то, чтобы результат был важнее, как сказал Мишустин, результат важнее, чем регламенты и процедуры, то, в общем, впечатление складывается вполне благоприятное.
Если сравнивать премьер-министра Мишустина, к примеру, с премьер-министром Медведевым, в чем отличие?
Ну, если судить по, так сказать, уже делались, кстати, эти замеры, да, сравнения, значит, финансовые, банковские аспекты развития, они в меньшей степени затрагивались в отчете, даже слов этих было меньше. Больше было развития, больше, так сказать, конкретных, так сказать, проектов, значит, называлось. Ну и вот цифровая трансформация тоже, так сказать, показательна. Значит, показательно здесь, значит, это отличие. И, безусловно, здесь очевидно влияние первого заместителя председателя правительства Андрея Белоусова в идеологическом смысле и в политическом смысле. Ну и, конечно, и сам текст выступления, и вопрос, который задавались, показывают значительное влияние «Единой России» на формирование правительственной повестки. Не случайно премьер очень назвал партию стратегическим партнером кабинета.
Еще один вопрос. Когда Мишустин сегодня формулировал главную цель правительства, он ведь сказал, это повышение качества жизни каждого человека в стране. Ну, это очень общая или слишком глобальная задача, как кажется, нет?
Ну, он должен был заявить, он никогда еще не заявлял о ценностях, да, он мог заявить об учете контроля, он мог заявить о развитии, о чем угодно. Ну, вот он посчитал, что качество и уровень жизни важнее. Ну что ж, приоритет заявлен, он выбрал такой приоритет. Приоритет очень ответственный, потому что люди после пандемии во-первых, в не самом благоприятном социально-экономическом положении, не в самом благоприятном материальном положении находится, во-вторых, находится в режиме ожиданий жестких от власти, и совершенно не исключено, что вот такой выбор налагает на правительство, дополнительные обязательства в том смысле, что граждане спросят.
Нет, возвращаясь, когда премьер-министр говорит, что он в качестве цели ставит повышение качества жизни каждого человека в стране, мы понимаем, что это недостижимо, это идеальная цель. Насколько это правильно?
Нет, понятно, до каждого человека никогда дойти невозможно.
Ну вот.
Да, это понятно. Ну, цели, тем не менее, поставлены. Есть же, могут быть разные приоритеты. Может быть, приоритет, абстрактное развитие, может быть, приоритет, развитие, скажем, инфраструктуры, осуществление инфраструктурных проектов за счет граждан. Да, могут быть какие угодно, стабилизация финансовая. Ну, кстати, на различные периоды нашей истории, экономической, истории, задачи эти ставились и решались. Ну, вот сейчас задача такая, очевидно, что после проблем, которые были в экономике в период коронавируса, правительство ощущает запрос на именно на уровень качества жизни, и на это делает ставку.
Еще один вопрос с вашей точки зрения. Когда Мишустин говорит о том, что правительство должно подавать пример этичного поведения, это признание ошибок прежде или это какое-то просто изменение положения, поведения членов правительства?
Ну, нельзя сказать, что правительство в этом смысле действовало безответственно или демонстративно. Конечно, были случаи, когда члены кабинета были людьми не бедными, и сейчас такие есть. Тут же вопрос в том, чтобы не в том, чтобы об этом, кстати, говорил Владимир Путин, не в том, чтобы неожиданно куда-то деть свое состояние, а в том, чтобы быть аккуратными и корректными в отношениях с гражданами. То есть если люди менее состоятельные или менее образованные, они не должны чувствовать себя людьми второго сорта. Вот, об этом, как мне представляется, говорит премьер. И, конечно, в период, когда большинство граждан испытывают очевидные сложности экономические, демонстративные какие-то шаги, связанные с демонстративные шаги членов правительства или глав госкорпорации, связанные с избыточным потреблением, конечно, они недопустимы. Я так понимаю логику премьер-министра.
Спасибо, Дмитрий Орлов, генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций. 7373948, телефон прямого эфира, это для ваших звонков. Можете писать через Телеграм, можете писать через СМС-портал. Мишустин, премьер-министр, впервые после назначения выступил с отчетом о работе кабинета министров перед депутатами Государственной Думы. Многие обратили внимание на живую речь Мишустина. Я видел даже заголовки типа «Мишустин ни разу не посмотрел в бумажку в течение всего доклада». Еще многие обратили внимание на то, как все сформулировано. там и разговор о том, что нужно быть этичными, там и разговор о действиях открытых, о ведении диалога на основе взаимного уважения и доверия. Далее, работать, невзирая на ведомственные границы и команды. И очень важно, что результат должен быть важнее формальных процедур и регламентов. Кто из наших слушателей изучал выступление Мишустина, прислушивался к тому, что говорит Мишустин, когда говорит о главных приоритетах работы, среди которых, например, забота о семье и детях, повышение качества управления, повышение благосостояния граждан, улучшение ситуации в предпринимательстве, эффективное использование ресурсов. В отличие от Мишустина, я вот по бумажке говорю. Стимулирование цифровизации реального сектора экономики, развитие транспорта, прежде всего автодорог и запуск нового инвестиционного цикла. Есть выступления, от которых ждут довольно быстрых изменений. Есть выступления такие, что называется, дежурные. Ну вот в данном случае это дежурное выступление, или это программное выступление, которое не всегда бывает дежурным, или это вообще что-то, что было необходимо провести для того, чтобы, к примеру, закончить весеннюю сессию депутатов Государственной Думы. 7373948, телефон прямого эфира. Тут начинается первым делом деревенский парень. Приемник? Приемник? Вы понимаете, преемник пишется иначе. Вы задаете вопрос, преемник ли он. Это точно не так. Мишустин силен, это Сергей 439 пишет. 305-й. Очень положительно. 305-я. Очень положительное, что я услышал, это выделение денег на сельскую ипотеку. Вы просто не представляете, сколько людей сейчас этим интересуются, и жители городов, и те же сельские жители, которые хотят улучшить свои жилищные условия. Там миллиарды, но если попытаться поделить эти миллиарды на деньги, которые, ну, ведь все же стоит своих денег. И, к примеру, деньги, то есть сельское жилье, оно тоже стоит денег. И, соответственно, можно более-менее понять, сколько стоит, грубо говоря, одна сельская ипотека. И тогда это уже не так много. Хотя, да, безусловно, это так. Теперь так. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Присоединяйтесь к этому разговору. Пока вы дозваниваетесь, Государственная Дума продолжает дорабатывать сегодняшний рабочий день. Приняла закон о регулировании цифровых финансовых активов и криптовалют. Приняла закон, который разрешает сделки с такими активами, но запрещает расплачиваться криптовалютами в Российской Федерации. Это то, что я прямо сейчас читаю с ленты агентства РИА Новости. Мишустин выступил перед депутатами. Депутаты принимают законы, заканчивают работу весенней сессии. И вот одно еще срочное сообщение, которое только что появилось на ленте агентства ТАСС. Суд в Москве приговорил к 9 годам колонии особого режима первого фигуранта дела о разбое с участием бывших сотрудников ФСБ. Это «Молния». Подробности ждем через 15 минут к следующему информационному выпуску.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Неожиданный вопрос от 19-го через смс-портал +7 925 48 94.8. Для чего инфляция в Руси? Ну, на Руси уж тогда, или в России надо писать, но для чего инфляция? Хороший вопрос. Тем более сегодня этот вопрос становится актуальным. И вот почему. Экономисты прогнозируют уже в ближайшие дни снижение ключевой ставки Центробанка до нового минимума. Совсем недавно, 19 июня, Центробанк понизил ставку сразу на 1% пункт, 4,5% — это текущая ставка Центробанка, и это исторический минимум. С момента введения в 2013 году вот этой самой базовой ставки Центробанка, она никогда не опускалась ниже 5,5%. Теперь речь идет о том, что в ближайшее время, есть такие предположения, Центробанк снизит ставку с 4,5% уже до 4%, то есть еще на 0,5%. Но для чего это все делается? Что можно ожидать в нынешних условиях? Что, во-первых, произошло от того, что около месяца назад сразу на 1% пункт ставка была понижена? Означает ли разговор о том, что она может быть понижена еще, что предыдущее решение было недостаточно эффективным? 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, можете писать через Telegram. 7373948, какие сельские ипотеки при обвальном падении доходов государства и сокращении бюджета чуть ли не на 10%? Ну вот такие сельские ипотеки. Это один из вариантов попытки государства так или иначе влиять на рынок. Сергей Дроздов, аналитик группы компании «Финам». Сергей Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, ну, во-первых, с вашей точки зрения, насколько высока вероятность, что вот не сегодня, так завтра Центробанк действительно снова снизит ключевую ставку?
Ну, и не сегодня, и не завтра, а, скорее всего, в пятницу. И здесь, вы знаете, складывается такое двоякое ощущение. С одной стороны, рынок ждет снижения ключевой процентной ставки на от 25 до 50 базисных пунктов. С другой стороны, такой шаг нашего Центробанка, ну, наверное, резко снизит спрос на облигации федерального займа, что создаст определенное давление на рубль. Но, с другой стороны, все-таки поддерживать российскую экономику нужно, нужны более дешевые денежные ресурсы. Ну, в общем-то, вот как-то так. Поэтому в пятницу будет интрига.
Скажите, означает ли наличие, само наличие такой интриги на ближайшие несколько дней, что предыдущее снижение сразу на один процентный пункт, рекордное снижение, оказалось недостаточно эффективным?
Ну, давайте, если уж на чистоту, то и если Центробанк снизит даже на 50 базисных пунктов в пятницу, то эффекта мы особого не увидим. Экономического, я имею в виду. Единственное, что, наверное, для простых граждан будет позитивом, это, возможно, снизится не намного, правда, незначительно, ставки по кредитам. Вот единственное, что ипотека может быть еще более доступной. Ну, а в целом для экономики, помимо снижения ключевой процентной ставки, нужны приличные денежные вливания, которых мы, к сожалению, не видим.
То есть даже дальнейшее снижение ключевой ставки Центробанка, многие говорят, если ее снизишь, то экономика когда-то все-таки оживет. Но, во всяком случае, не на уровне в 4%, говорите вы.
Ну, когда-нибудь она оживет, но, повторюсь еще раз, одной ключевой процентной ставки экономика не реанимируется. Нужен помимо снижение низкой ключевой процентной ставки, нужен ряд эффективных мер. Ну, вот в том числе как бы прямые денежные вливания и новые какие-то экономические программы. Ну, а для нашей экономики, конечно, в первую очередь это требуется уход от сырьевой модели и прекращение как бы наполнения бюджета за счет девальвации рубля. Но до тех пор, пока такая модель у нас работает, то есть ни о каком там оживлении экономики речи быть не может. Так как цены на нефть, они традиционно волатильны, и при любых скачках у нас будет то падение, то более-менее такой какой-то заметный рост.
Но как вы понимаете, для чего снижает ставку Центробанк сейчас?
Ну, откровенно говоря, я думаю, есть указания сверху о принятии каких-то мер, вот, в том числе как бы и монетарного характера. Ну вот, партия сказала, комсомол ответил есть, если вот простым языком.
Если действительно в пятницу мы узнаем о том, что ключевая ставка Центробанка 4%, значит, возможно, немного подешевеет ипотека для граждан, говорите вы. Я добавлю, что, скорее всего, для граждан снизятся ставки на депозиты банковские.
Это само собой, безусловно, да, это безусловный минус.
А что еще изменится?
Ну, честно говоря, я думаю, ничего не изменится. Будет определенное давление на рубль, но, как я уже сказал ранее, это снизит привлекательность облигаций федерального займа, ну и долгового рынка в целом.
Так, тут уже были такие сообщения о том, что, по-моему, ВЦИОМ проводил опрос, согласно результатам которого чуть ли не треть граждан говорят, если еще ставка снизится, я в данном случае говорю о ставках на депозиты, то я буду забирать, мол, говорит каждый третий гражданин, деньги из банков. С вашей точки зрения, насколько вероятно такое развитие ситуации?
Ну, я думаю, данные ВЦИОМ немножко завышенные и пессимистичные. Просто у граждан нет другой альтернативы, чем банковский депозит. Но я имею в виду тех граждан, которые не готовы рисковать своими деньгами, ну, к примеру, на фондовом рынке. Рынок долговой, ну, тоже будет сопоставим. Просто сейчас доходности на долговом рынке будут сопоставимы со ставками на депозите. Ну, а депозит более, скажем так, надежный инструмент. Поэтому я не жду какого-то массового снятия там счетов граждан с денег с депозитов. Ну, какая-то часть более продвинутая, более финансово грамотная, наверное, начнет искать какие-то инструменты именно на фондовом рынке, ну, возможно, на долговом, там, в сегменте корпоративных облигаций, где ставки там чуть выше, чем по облигациям федерального займа. Но в целом, я думаю, все останется более-менее на прежнем уровне.
Сейчас будет...
Но здесь отдельно стоит сказать, что гражданам на какой-то период времени все-таки придется привыкать к такому периоду низких ставок, который, возможно, протянет, ну, продлится, может быть, год, ну, может быть, два.
Почему год-два?
Но рано или поздно Центробанку все-таки придется повышать процентную ставку. Мы не Соединенные Штаты и не Евросоюз. Мы страна с развивающейся экономикой. Для нас такая ставка, она беспрецедентно низкая. И ввиду будущих каких-нибудь там потрясений, ставку придется повышать рано или поздно.
Сейчас будет неожиданный вопрос. Айрат пишет, а сам Центробанк-то почем деньги берет? Раньше утверждалось, что он покупает деньги за границей под 5%. То есть, типа, ниже 5% у нас не может быть ставки Центробанка, спрашивает Айрат. Так ли это?
Ну, вообще-то, наш Центробанк деньги создает сам. Мы как бы, у нас Центробанк, он суверенный, независимый, за границей мы деньги не берем, естественно, если речь идет о рублях.
Ну, то есть, на самом деле, возвращаясь к рублевым ставкам Центробанка, то есть, физически Центробанк может довести эту ставку чуть ли не до нуля или прям реально до нуля?
Нет, до нуля вряд ли. У нас наш Центробанк ориентируется на инфляционный показатель в том числе. И ориентиром для него сейчас служит официальная, подчеркну, инфляция в 4%. Поэтому пока ниже 4% это маловероятно. Хотя по прогнозам того же ЦБ инфляция сейчас у нас находится, ну вот по крайней мере в июне она была на уровне 3,2%. Ну, если каким-то чудом мы доведем, конечно, инфляцию, да, до нуля, тогда и ставка будет нулевой.
Ну, это другая история. Спасибо. Сергей Дроздов, аналитик группы компании «Финам», полагает, что даже если в ближайшее время ставка Центробанка будет снижена, то через какое-то время, в пределах 1-2 лет, ставку все равно придется повышать, потому что в России развивающаяся экономика. А такие ставки... Ну, более отличные от нуля, скажем, ставки как раз и есть характеристика развивающихся экономик. На фондовом рынке есть риск заработать, это Виктор 3-892-7373-94-8, телефон прямого эфира. Итак, возможно, уже в пятницу ставка Центробанка, которую рекордно снизили еще совсем недавно, 19 июня, будет снижена еще раз. То ли на 25, то ли на 50 процентных пунктов, то есть на 0,25% или на 0,5% сразу. Это означает, что, возможно, подешевеют ипотеки и, скорее всего, точно подешевеют депозиты. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Прошу. По поводу снижения ставки. Ну, здесь необходимо в любом случае соблюдать некий баланс, потому что снижение ставки – это прежде всего отток капитала, и отток капитала может оказать негативное влияние на развитие экономики, исходя из того, что риски, которые есть в экономике на те инвестиции, которые, например, ну, вкладывает там частный инвестор, либо какой-то иной инвестор, они все равно сохраняются. И если мне, как инвестору, предлагают, допустим, там 10% годовых, да, и я считаю, что эти риски сопоставимы, то под 4% годовых я не буду давать деньги. Потом, что касается, опять же, вот граждан. Здесь достаточно простые рассуждения, ну, допустим, как вот рассуждает моя мама-пенсионерка. Когда-то курс был 30 рублей. Вот, сейчас курс, там, в 2014 году, сейчас курс вырос в 2 раза, ну, в 2,5, то есть 70 рублей. Поэтому, если, как бы, ставка, по которой принимает банк, составит, там, 4% годовых, ну, какой смысл мне держать деньги в рублях, я лучше пойду их сниму, куплю на них доллары, вот, доллар все равно вырастет, потому что она не верит в российскую экономику, ну, и мы тоже... Не очень-то в нее верю.
Понятно. Поэтому... Ну, про веру я вам сразу скажу, что вот пока вы говорили, 19-й пишет, что вы — это заготовка в эфире. Мы с вами заранее договорились, чтобы вы позвонили и все это рассказали.
Нет, конечно. Нет, просто я экономист с 30-летним стажем, и я примерно понимаю процессы, которые происходят в экономике.
Спасибо. Григорий из Санкт-Петербурга пишет о других процессах, которые происходят в экономике. Вот, например, новосибирские облигации государственные можно купить под 14% годовых. Так и пишет, Новосибирская область дает до 14% по облигациям. Никитец пишет, что бесплатные сыры, ну или почти бесплатные, бывает только в мышеловке. Наверняка где-то будет под подвох. Старый какой прием, пишет 19-й. Ну, это когда такой прием. Сначала договорились, а потом, когда тебя как бы вывели на чистую воду, ты говоришь, нас вывели на чистую воду, ну и так далее. Понимаете, когда вы придумали, что кто-то вас пытается обмануть, и вы пытаетесь вывести его на чистую воду, то вы все равно будете уверены в этом. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 22 июля, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы дня. Все делаем в прямом эфире. Вы пишите сообщение через СМС-портал, можете писать через Телеграм, можете звонить, чтобы участвовать в обсуждениях главных тем этого дня, номер 7373948. Прежде чем я заявлю две темы для обсуждения на ближайшие 20 минут, одна из новостей, которые появились только что на лентах информационных агентств. Помните историю тульской медсестры, которая выходила к пациентам в прозрачном защитном костюме, надетом на нижнее белье. Наверняка помните. Об этом много говорили, даже по телевизору. Так вот, теперь Надежда Жукова стала ведущей прогноза погоды на региональном телеканале. Начиная с 22 июля, то есть с сегодняшнего дня, прогноз погоды в тульском региональном эфире телеканалов «Россия-1» и «Россия-24» будет представлять, наверное, самая известная медицинская сестра, и не только России. Я цитировал сообщение ГТРК «Тула».
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
А вот две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 10 минут. Во-первых, Мосгордума одобрила закон о штрафах за борщевик. Если вы не боретесь со своим борщевиком, тогда к вам придут. Тогда к вам придут и выпишут вам штраф до 5000 рублей. Это решение Мосгордумы, то есть это про территорию Москвы мы говорим. Что-то подобное существует и на территории Московской области и других субъектов Российской Федерации. Но борщевик от этого не отступает. Первая тема. Вторая тема спортивная. Спортивные темы бывают у нас нечасто, но сегодня будет. И вот почему. Московский «Спартак» разместил открытое письмо в адрес главы департамента судейства Российского футбольного союза. Клуб просит объяснить спорные решения, которые принимались в матчах с его участием. «Спартак» утверждает, что как минимум 8 раз в 8 играх после возобновления сезона принимали решения, если это были спорные решения, не в пользу «Спартака».
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
А теперь борщевик. Мосгордума одобрила закон о штрафах за борщевик. Согласно документу, собственники земельных участков должны уничтожать это растение самостоятельно. В противном случае их ждет предупреждение или штраф до 5000 рублей. Если земля принадлежит какой-то организации или учреждению, должностные лица понесут наказание в 50000 рублей, а юридические лица и вовсе им грозит взыскание до 700000 рублей. Напомню, что борщевик или борщевик Сосновского, как это называется, ядовитое растение, которое селекционеры вывели в середине 20 века, рассчитывая, что борщевик пойдет на корм скоту, но оказалось, что как раз на корм скоту он непригоден. Экспериментальные поля перестали обрабатывать в 90-е годы, в итоге зонтичное растение высотой до 3 метров стало распространяться, по сути, неконтролируемо. Александр Ребрик, главный редактор журнала «Вестник садовода». Александр Алексеевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юра.
Чего ждать от этого решения депутатов? Борщевика, надо сказать, много. Ну, к примеру, на территории Новой Москвы станет меньше?
Да, я думаю, станет. Ему давно уже пора перестать о нем говорить и перестать его видеть. Я слышал некоторую часть вашей речи по поводу опасности, по поводу его происхождения. Борщевик Сосновского – это видовое растение. Никто его не вывел, его просто решили, ну, предложили ученые, и было принято в начале 50-х годов для пустить его, выращивать его на корм скоту.
То есть одомашнить, культивировать?
Так. Культивировать, ну, да. сеять и культивировать. Пока его сеяли, косили, силосовали и кормили скот, все было нормально. Он не цвел. Семян не давал, вел себя прилично. Перестали косить, забросили поля. Вот борщевик и зацвел и пошел распространяться по полям, буеракам вдоль дорог и прочим бросовым неухоженным пространствам, которых у нас более чем достаточно. Ну, собственно говоря, решение об этом заговорили, ну, очень громко 3 года назад. И я не скажу, что мне все это как бы нравится, вот этот подход. Дело в том, что само слово борщевик, да, вкусное, зонтичное растение, замечательное, полезное, красивое, впечатляющее. Карл Линней назвал, дал ему название Гераклиевым. Ну, внушает.
Ну да, и сразу понимаешь, что это о борщевике. Гераклиум такой, да.
Да, гераклиум. Но дело в том, что мы же слово русское, борщевик, и им названо растение, которое как бы наше, эндемичное, оно носит название научное борщевик сибирский, и его можно употреблять в пищу, и употребляется, и если заглянуть в словарь Даля, вернее, в сборник его пословиц, то можно найти там такое: «Был бы борщевик да сныть, и без хлеба сыты будем». То есть хорошее вроде бы растение. И люди, которые как бы предложили борщевик сосновского, как бы с другого, из Кавказа, они как бы преследовали хорошую цель.
Не, понятно.
Накормить скот, а скот накормит народ. Вот. Но получилось, как бы, я вот недавно прочитал в одной статье одного заслуженного и уважаемого мною автора за другие, как бы, заслуги, такие слова, что вот наш борщевик хорош, а вот этот вот пришелец с Кавказа, он, мол, очень, как бы, плохой и заслужил справедливую ненависть. Ну, меня возмущает это, я не согласен с этим. Растение – это якобы создание Божье, как его можно ненавидеть? Оно ни в чем не виновато. Виноват человек. Ну, и даже тех, кто виноват в этом, тоже не надо ненавидеть. Надо просто разобраться и что-то делать. Вот. Значит, я познакомился с решением Думы, ну, это, собственно говоря, некоторые ужесточения закона 2017 года за неудаление земельных участков, ну, предусматривает там штрафы для людей, частных лиц, там относительно небольшие, в несколько тысяч рублей, ну и большие довольно штрафы за тех, кто на юридических лиц, у которых много земли и много борщевика. Конечно же, по большому счету, вот я не знаю, как долго Дума обсуждала вот эти меры вот дополнительные, но мне кажется, что если бы эти люди двинули на свои избирательные участки, вернее, ну, там, где их избрали, мобилизовали там дворников, охранников, которых в Москве вот больше, и депутатов больше, чем население, вот, то за неделю они могли бы все эти борщевики уничтожить, и об этом все забыли.
Коротко скажите про уничтожение, да, борщевика, раз уж вы начали об этом говорить. Чтобы уничтожить вот этого Геракла, нужно его просто срезать.
Ну, значит, смотрите, дело в том, что он по природе двухлетнее растение, но если он, когда он отцвел, вот он в этом году он появился, в следующем году он будет цвести, в этом году он, первый год он не цветет, в втором году он отцвел, и он умер, но его продолжают семена, которых у него много. Значит, не дать ему, во-первых, зацвести. Если мы вдруг обнаружили молодое растение, значит, ну, самое простое – это его выкопать. И самое надежное. Это небольшого труда не составит. Значит, есть люди, которые... Я много с ним работал, мне он нравился. Я срезал его в любое время и там делал некие композиции из огромных этих корзин цветочных. И ничего, никогда, никаких ожогов, ничего нет. Ну, когда мне впервые, там, уже лет 15 назад человек рассказал, ну, я как бы насторожился и прислушиваюсь к этому. Я понимаю, что есть люди, ну, например, некоторые реагируют на пыльцу там каких-то растений. Другие же безразличны. Вот меня как бы это не волнует. Меня и гераклиум не волновал. Значит, проблемы большой нет. Нужен только порядок. Вот если он появился, выкопать его и забыть. Вот, ну, например, не дать ему посеяться, это первое. Второе, ну, еще как бы следующий шаг – это выкопать и Корень у него, правда, большой, ну, полметра надо.
То есть просто выкатать. Так не срежешь, я вот к чему.
Нет, почему? Просто так можно срезать, но он вот растет.
Ну, понятно. Да. Спасибо. Александр Ребрик, главный редактор журнала «Вестник садовода», был с нами на прямой связи. Итак, во-первых, борщевики бывают разные. Во-вторых, они и не борщевики вовсе. А в-третьих, ну, уже были штрафы. Вряд ли даже увеличение штрафов что-то радикально поменяет. Азат пишет, борщевик нам завезли не тот. От него молоко становилось горьким, а этот очень сложно выводить, только с корнем выкапывать. О чем, собственно, нам Александр Ребрик только и говорил. Напомню, что сегодня у нас в новостях был Андрей Туманов, председатель общероссийской общественной организации «Садоводы России». И он сказал тоже, что закон вряд ли будет эффективен. Нужно, говорит, тщательнее ухаживать за землей, чтобы такого рода сорняков не было. Это скорее закон для успокоения совести. Это вот я цитирую Андрея Туманова. Основные заросли борщевика – неучастных лиц, а на территориях, которые частным лицам не подконтрольны. Территории вдоль дорог, вдоль железных дорог, но в основном вдоль автомобильных магистралей. 7373948, телефон прямого эфира. Проблема. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Я, конечно, поддерживаю то, что, ну, как бы борются. Ну, и с другой стороны, я хотел бы тоже, ну, чтобы ввели штрафы за то, что, допустим, Роспотребнадзор решил, да, мы используем геометрию картофель, то есть вот за его культивирование, я тоже ввел бы штраф.
Что такое за его культивирование?
Ну, за то, что Роспотребнадзор разрешил вот, ну, сажать геометрию.
Нет, подождите, то есть вы хотите оштрафовать тех, кто это делал 60 лет назад?
Ну, его не было.
Да что вы, понятно, его не было. Он откуда-то взялся? 7373948, телефон прямого эфира. Антон говорит у нас, что это Британия безуспешно борется с борщевиком. Посмотрим, как с ним справятся в Новой Москве. Это Юстас нам пишет. Банки надевает на борщевик мужик. Под корень рубит борщевик? Это нам рассказывает Антон. И пивные банки собирает, надевает на этот вот, на обрубок борщевика и утверждает, что помогает. 7373948, телефон прямого эфира. Вот Григорий из Санкт-Петербурга пишет, чего не надо делать с борщевиком. Он пишет, что когда был маленьким, сделал такую плевательную трубочку из борщевика. Весь рот распух. Ну, то есть Григорий предостерегает от повторения его опыта. Вообще, надо как-то выводить. Видите, депутаты Мосгордумы одобрили закон о штрафах за борщевик. Надо как-то выводить, и тогда не надо будет вспоминать, что происходит с тобой, если ты используешь борщевик в качестве плевательной трубочки. Пока это работает. Сороковая пишет, что если открыть пункты по заготовке, тогда народ и у себя скосит, и у соседа. А где деньги? Ну, то есть, кто должен платить? Вы знаете этих людей? То есть, или вы готовы заплатить народ, чтобы у себя скосил и у соседа? Или вы исходите из того, что есть где-то шкафчик, из которого надо взять немножко денег, и эти деньги раздать людям, которые за эти деньги скосят и у себя, и у соседа борщевик? 7373948, телефон прямого эфира. Денис, девятиэтажник, пишет, что в этом году увидел, как с борщевиком борются, надев на соцветие целлофановый пакет и замотав скотчем. Что кажется логичным, помню, как чистил участок вырубанием, и ожоги потом 2 года не проходили. 7373948. Оказывается, вот эта история с пунктами по заготовке, это была шутка сороковой. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Вы в эфире? Не получилось. Так бывает. 7373948. Игрис, это 830-й, пишет, что в субботу ехал с юга на электричке, и вдоль дороги его целые заросли. Это не только если с юга ехать. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день, Максим, меня зовут.
Прошу.
Смотрите, ну вот это вот, то, что надевать пакеты в пивные банки, это сизифов труд. Потому что борщевик, у него как бы заложено, что он должен 12 лет подряд, ну, вернее, он как, понимаете, вот он семена дал, он их развеял, и все, и он умирает. В следующем году вот это вот, этого куста не будет, будут другие кусты, которые он расплодил. Если вы его будете косить, он все равно будет упорно вырастать на протяжении 12 лет.
Если, чтобы... А если соцветие, как бы предполагают люди, то тогда он не даст как раз те, кто после его смерти.
Не, ну он не даст, но он сам-то будет все равно расти в следующем
году. Так он же умрет в следующем году.
Он не умрет, он умирает только дав плоды, дав семена.
Он же не догадывается, что он дал семена в пакет.
Ну, все равно это не поможет на такой территории, как область или там.
Понятно. Тут как раз и речь идет о том, что можно было бы бороться этим вот, ну, на уровне области или там на уровне города, а можно бороться, требуя от каждого бороться со своим борщевиком. О чем, собственно, насколько я понимаю, в данном случае мы и говорим. Константин пишет, интересно, какой механизм наложения штрафов? Кто фиксирует? Кто устанавливает, что именно тот вид или подвид? Ну, в смысле, кто устанавливает, что это именно борщевик? Или что вы имеете в виду? Туманов говорил, что из борщевика качественный компост получается, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Не вышло. 7373948. Еще одна попытка. Здравствуйте.
Алло.
Да, прошу.
Добрый день. Вот здесь ошибка кроется в том, что борщевик сам по себе ядовит. Просто его сок, он как бы нейтрализует защитные свойства кожи от ультрафиолета. А так, в общем-то, если под солнце не попадать, никаких ожогов не будет. Это не крапива.
Это не крапива, безусловно. Но мы вообще не об этом говорим. Вот Любаша, например, пишет, а вы пробовали надевать пакет на борщевик? Это тоже вопрос, но я напомню, я-то не пробовал, а Денис, девятиэтажник, говорит, что в этом году как раз увидел, как надевают на соцветие целлофановые пакеты.
Слушать, думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
На очереди футбол московский «Спартак» разместил открытое письмо в адрес главы Департамента судейства Российского футбольного союза Виктора Кашаи. Клуб просит объяснить спорные решения, принятые в матчах с его участием. Вот цитата. «В 8 играх после возобновления сезона главные судьи 8 раз пользовались видеоповторами и все 8 раз принимали решение не в пользу «Спартака». В ряде случаев, утверждается в письме, рефери игнорировали саму возможность обратиться к повторам. То есть 8 спорных, а еще сколько, которые судьи даже не отсматривали. Спартаковцы отмечают, что у букмекеров даже ставка появилась на отмену гола «Спартака» с высокими коэффициентами типа 3,5 и 3,7. Ну и там риторические вопросы в письме, кто в этом заинтересован, почему такая линия регулярно появляется только на матчах «Спартака». Бывший футбольный арбитр ФИФА Сергей Хусаинов к нам присоединяется. Сергей Григорьевич, здравствуйте. Он присоединится к нам через 3 минуты, оказывается. Правильно делают, судья подсуживал. Это 859-й. Нам нужны спартаковцы, болельщики, те, кто считает себя спартаковцем, может быть, играет за «Спартак», чтобы против «Спартака» какой-то заговор, что ли? Вот Юстас формулирует этот вопрос. Играть надо нормально, а в ворота надо попадать, и тогда все будет в порядке, пишет питерский Григорий. Который, понятно, что против «Спартака». Но... 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Егор. 37 лет болею «Спартаку», последний матч с «Зенитом». Показал, что все просмотры были только против «Спартака».
Ну, о чем и пишет «Спартак».
Просмотры были в пользу «Спартака», судья даже не пошел смотреть. Я не могу сказать, что это заговор, но очень так немножко странненько смотрится.
Ну, смотрите, ведь это каждый год возникает такой или иной вопрос от команды, у которой не очень хорошо с выступлением. Они всегда говорят, что их подсуживают, или в данном случае больше так называемых объективных доказательств этого?
Нет, я беру, Юр, конкретно один матч. Не то, что плохо «Спартак» выступает в этом году или неплохо, это был кубок. Здесь просто один матч. Просмотр был только в одну калитку. Как минимум 3 просмотра должны были быть у «Спартака». Я даже не пошел смотреть. Это вот наталкивает на мысли.
Понятно. Спасибо. Вроде как нет, но на мысли наталкивает. Ну, потому что если судья пересматривает те или иные моменты только в пользу одной команды, а если моменты возникают с вопросами в пользу другой команды, не назначает этого перепросмотра. Нильс Майкл пишет, ворота попадаем, а голы отменяют по нелепым и придуманным поводам. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Да, Юрий, день добрый. Геннадий, кандидат мастера спорта Советского Союза по футболу и судья Московской.
Ну вот что скажете?
Ну скажу так, судейство у нас сейчас ниже плинтуса, просто вот скажем. Ошибки у них, ляпы такие, они не видят то, что должны видеть. Иногда может такое впечатление, что действительно не хотят. господин Кашей, как Кашай называют, венгры все на первый слог, это вообще был судья-чудик, простите меня, который там такие ляпы давал.
Давайте обойдемся без этого.
Ну, просто, ну, это правда, извините. Просто у нас положено, чтобы судьи были из всех стран, там, из Египта, из Монголии, из Венгрии в том числе. Вот за счет этого он и стал судьей ФИФА.
Я бы все-таки настаивал, что он Кашай, ладно. Сергей Хусаинов, попытка номер два, бывший футбольный арбитр ФИФА. Сергей Григорьевич, здравствуйте.
Юрий, добрый день. Мир вашему дому.
Вашему тоже. И скажите, что вы думаете по поводу этого письма?
Вы знаете, письмо – это... Это эмоции, это уже то, что, как говорится, невозможно терпеть и никак нельзя не отреагировать. Потому что факты как раз говорят о том, что все это не случайно. И почему-то именно эта команда избрана, хотя и в матчах и других клубов. Но вот, понимаете, все диктуется экономикой, финансами. Профессиональный футбол – это финансы. И поэтому заветная мечта любого клуба – попасть в европейские кубки, получить дивиденды финансовые, она диктует, в общем-то, околофутбольную такую борьбу за право попасть в эту заветную еврокубковую систему соревнований.
Но, насколько я понимаю, жалобы «Спартака» даже не только на это, а в принципе на отношение к клубу или нет?
Да, конечно, не только на это. В принципе, отношение к клубу.
Но они, понимаете, они обращаются к главе департамента судейства. Чего можно добиться таким обращением?
Ну как, официально, публично обратились к главе судейского департамента. Прекрасно. Но ничего не решает глава судейского департамента.
А кто решает?
Решает Российский футбольный союз, исполком, там много лигов, та же самая.
Ну вот само появление такого письма, говорит ли оно о том, что «Спартак» созрел для того, чтобы пойти до конца, что называется?
Я бы так, знаете, Юрий, акцентировал. Не созрел, а уже перезрел. Уже, так сказать, когда это крайность, когда обращаешься публично, так как вот мы видим в нашей политической жизни, когда у народа уже нет мощи, они ищут возможность и дожидаются, когда президент страны обращается, и тогда уже, так сказать, граждане могут в прямом эфире задать вопрос, волнующий их давным-давно, а на местах ничего не решающий. И здесь, на мой взгляд, примерно то же самое. «Спартак» уже обращается публично, с открытым письмом, к главе департамента. Но ведь это же глава департамента, а для всех понятно, это к руководству нашего футбольного союза.
Но когда глава департамента, вот наш слушатель Нильс Майкл пишет, он же уже сказал, судья отсудил отлично, и к нему претензий нет.
Ну, конечно. Конечно. Вы знаете, Юрий, я не вникаю, так сказать, в человеческие качества, там, хорошие ребята, судят, там, молодцы, руководители, все прочее. Но с точки зрения профессиональной, вот, понимаете, когда руководитель департамента акцентирует внимание, не оправдывая, нет, а объясняя те или иные решения, которые были приняты в конкретном этом матче, и он посыл делает. Я обратился к 10 арбитрам. А в Писании написано. Господь Бог 10 прикаженных излечил. Только один сказал спасибо. И когда я еще, будучи арбитром, после чемпионата мира 90-го года, когда ваш друг, в кавычках, Марадонка, Диего Марадона, в отборочном матче в группе сборная СССР, сборная Аргентины при счете 0-0 из пустых ворот выбил рукой мяч в поле, который должен был уже влететь в ворот. Выбил мяч в поле. А у арбитра Фредриксон была идеальная ситуация. И он сделал жестом: играем дальше. И потом на семинаре после чемпионата мира, когда собрали топ-класс, я там присутствовал, нам показывали все эти видеонарезки. Я спросил у руководства судейского корпуса УЕФА. Я говорю, объясните, идеальная позиция арбитра. Почему? Знаете, какой был ответ? No comments.
Понятно. Сергей Григорьевич...
Симпатично, красиво и все прочее.
20 секунд.
Зачем, скажи?
Да. 20 секунд. Я просто хотел спросить несколько наших слушателей, так или иначе пытаются спросить. Не кажется ли вам, что у нас теперь вместо чемпионата России чемпионат «Газпрома»?
Юрий, ну так, наверное, будет неправильно, так сказать, уже открыто говорить. Вы знаете, вот когда мы разбежались, и было волей случая, сборная СССР переходила плавно в СНГ на Евро. Я встретился с Семен Альтман, черноморец на тот момент, тренировал, во Внуково.
Пять секунд у нас.
Да, и он мне сказал, я говорю, как у вас чемпионат? Он говорит, у нас, Сережа, нет чемпионата, у нас вторенство, у нас первенство не проводится, у нас вторенство.
Спасибо. Сергей Хусаинов, бывший футбольный арбитр ФИФА, был с нами на прямой связи. Далее новости.